Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии известный социолог, профессор, доктор философских наук, вице-президент фонда «Либеральная миссия» Игорь Клямкин. Мы поговорим и о русском пионере, и о пиар-технологиях, и о Владимире Путине, и о реальном будущем России. Я напомню, телефон наш, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можно задавать будет чуть попозже свои вопросы Игорю Клямкину. Пейджер в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Ну что ж, я бы начал с такого небольшого информационного повода, который, тем не менее, вызвал довольно интересные дискуссии в интернете и на нашем сайте свобода.news.ru. Журнал «Русский пионер», есть такой журнал, напечатал эссе Владимира Владимировича Путина. Главный редактор «Русского пионера» — это такой Андрей Колесников, кремлевский журналист, тот, что пишет в газете «Коммерсант» талантливые эссе о встречах и совещаниях господина Путина. И хорошо знает своего героя. Замечу, что как-то с Дмитрием Медведевым у него не так красиво все выходит. Я бы сказал, что Колесников — это такой Сулейман Стальский нашего времени, акын Путина, показывающий, что есть великий человек, а вокруг него разные там мелкие чинуши, овощи и всякая такая мало кому интересная бюрократия. То есть гора человек и вот все, что ниже него. Думаю, что именно как раз Андрей Колесников и уговорил Владимира Путина наговорить свои мысли о том, как надо работать начальником и увольнять подчиненных. Ну, наш гость Игорь Клямкин, я попросил прочитать этот интересный текст. Все-таки господин Путин второй раз выступает в роли журналиста и писателя. Какие впечатления, Игорь Алексеевич, у вас оставило это произведение?
Ну, выдающееся событие в общественной, политической жизни, в публицистике. Для журнала, я думаю, еще большее событие. Теперь будут все знать, что есть такой журнал, что в нем выступает бывший президент, нынешний вице-премьер, нынешний премьер. Вот. А если говорить о впечатлении, то... Ну, это, кстати, «Русский пионер», это вполне могло быть напечатано в «Пионерской правде». Вот это такое манера.
Но письма. Стилистика там такого разговора с детьми, да, с неразумными, немножко есть, правда?
Ну, так я про то.
Свыше,
с детьми, да, с детьми. Но это такое, если говорить, общее впечатление. Вот у нас некоторые российские императоры, они не считали, что они не на своем месте. Они считали, что они по складу вот, частные люди, а им судьба готова руководить такой большой страной. Ну, например, Александр Первый.
Или Николай Второй.
И Николай Второй тоже. Но особенно Александр Первый здесь интересен, так как он считал, что ну, вот это не его, что он не свое место занимает, что он его призвание частная жизнь. А наш бывший президент и премьер-министр – это тоже частный человек, и это очень хорошо видно по этой заметке, я могу это ну, немножко расшифровать. Но он при этом считает, что он одновременно и создан для государства, для той должности, которую он занимает, для того, чтобы быть лидером страны. Там, посмотрите, как она вся построена, и что, кстати, в наибольшей степени афишировали из этой заметки там, в различных СМИ, и в интернете, и сама редакция «Русского пионера», что он не увольняет. Вот, вернее, увольняет очень осторожно.
Что не совсем правда, на самом деле.
Ну, у него были увольнения такие, там, и Касьянова, мы помним. Значит, мы помним, как он кадры подбирает. Там Касьянова уволил, стал Фродков. Потом после Фродкова стал Зубков.
И никто не мог угадать.
Никто не мог угадать людей. Но, кстати, вот эти два назначения, они говорят о том, что действительно, вот он здесь прямо говорит о том, что ну все равно там, ну один хуже, другой немножко лучше. В принципе, это человек, который к подбору людей на работу, на государственную службу, относится не руководство. Для него вот эти все профессиональные, там, деловые критерии, они, может быть, для него важны, но так, когда речь идет об экономическом блоке, там какие-то знания профессиональные нужны. А так, главное, лояльность. Вот по этому принципу он подбирает. В принципе, они взаимозаменяемые. Но те,
Игорь Васильевич, может быть, это как раз связано с профессиональной ориентацией господина Путина, ведь для чекиста и вообще для человека вот этой спецслужбиста для этой профессии, для него не так важны действительно профессиональные качества. Главное, чтобы агент был, так сказать, заагентурен, да, завербован. Ну, остальное уже как придется. Все зависит от того, кто работает в связке.
Значит, смотрите, я не настолько глубоко знаю психологию, значит, и профессиональные требования к людям, которые работают в этой организации. Может быть, вы и правы, но, значит, у нас вот этот принцип лояльности, он не при Путине родился, но Путин его открыто продекларировал в этой заметке, в этом она выдающаяся. Он сказал, неважно, значит, один больше знает, другой меньше, но что за этим стоит в принципе? За этим стоит. У нас там Медведев составляет списки там какие-то на замену, кадровый список. Он говорит, не надо ничего менять. Мы свою команду создали. У нас монополия. Эта монополия держится в том числе и на постоянстве кадров. Вот, мы им прощаем всякие слабости. Вот, у нас нет никаких таких критериев, которые позволяли бы, значит, нам с ними расставаться, и не нужно это делать. Мы не допустим, чтобы какое-то там общество или население куда-то вмешивалось в это дело. Значит, вот это такое продекларированное постоянство властной монополии определенной группы. Тем самым Владимир Владимирович о себе говорит. И я тоже.
И я навсегда.
И я навсегда, и я навсегда. Вот, одновременно он решает для себя задачу, пиаровскую. Вот, значит, мне рассказали вот буквально перед вашей передачей, что там студенты журналистики говорят, какой образ создает Колесников, когда пишет о Путине. Говорят, они сразу сказали образ доброго царя. Вот он создает такой образ человека, которого должен понять простой человек, который тоже считает, что не нужны никакие критерии. Если ты работаешь, то как бы ты ни работал, тебя трогать не надо. Вот это такой архаичный консервативный критерий, вот ориентированный на статичность, но при этом это удивительная вещь. Смотрите, он говорит о кадрах. Вот, говорит о кадрах в период кризиса. Говорит о кадрах в ситуации, когда, перед страной действительно такие вызовы, которые требуют людей, которые понимают эти вызовы. Он говорит, не надо менять.
Ну, действительно, зачем менять? Да, столько лет было все хорошо, может быть, и дальше система продержится.
Поэтому я и говорю, это такой тип государственников, которые на самом деле оказываются частными людьми и рассматривают государство как свою частную сферу. Вот, подобрали
государство,
людей.
Частная собственность, бюрократия.
Государство, да, как один мыслитель бородатый говорил, государство, частная собственность, бюрократии, и советские диссиденты очень любили это повторять.
Наш гость сегодня Игорь Клямкин, вице-президент фонда «Либеральная миссия». Мы продолжим нашу беседу о журнале «Русский пионер», Владимире Путине и кризисе в России после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько достоверными выглядят результаты воскресных парламентских выборов в Южной Осетии? Об этом говорим с бывшим послом России в Грузии Феликсом Станевским, писателем Александром Эбанаидзе и первым вице-президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Валерием Энгелем.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Продолжаем разговор с Игорем Клямкиным в прямом эфире. Ваши сообщения можно передать по пейджеру 660-1055, абонент «Радио Свобода», в Москве телефон. Знаете, что вот увидел наш комментатор Илья Мильштейн вот в этом тексте? Я просто процитирую, а вы, может быть, выскажете свое мнение. «Путин и сегодня продолжает учиться, мучительно размышляя о сроках увольнения Медведева. А Медведев, если верить отдельным экспертам и собственным предчувствиям, напряженно думает о сроках увольнения Путина». Вот эта ситуация знаменитой, уже и привычной даже за год, наверное, для россиян тандемократии. Возможно ли это? Может быть, этот текст – это еще такой из подсознания действительно намек формальному начальнику премьера Путина?
Да. Да-да. Ну, понимаете, вот эти все разговоры о тандеме, ну, мне лично не очень интересно, потому что я не вижу проблемы. Это не ваш вопрос не интересен, а я говорю, мне не интересна сама тема, и объясню почему. Потому что, ну, понимаете, этими разговорами мы создаем искусственно политическую жизнь там, где ее нет.
Категорически не согласен. А хорошо. Как же роль личности в истории?
Вот, роль личности в истории. У нас есть два человека, оба. Вот, достаточно безличностные, надо сказать. Вот, кстати, по этим текстам, которые в последнее время выдавал Медведев, и вот сейчас Путин в этом жанре попробовал себя, говорят, чем они отличаются? Значит, оба предельно бюрократически стертый язык. Особенно у Медведева. У Медведева вообще не проступает никакое личностное начало в его текстах.
Но ему, наверное, не рекомендовали мочить в сортире, потому что это привилегия Владимира Путина?
Может быть, но это вот ваша реплика говорит о том, что другого проявления личностного начала на этом уровне у нас трудно придумать. Но а Путин, он личностный вот этот эффект, личностное какое-то качество приносит за счет этих словечек. То есть тот просто политик, бюрократ, то Путин это такой народный демократ, который как-то подыгрывает...
Демократ или бюрократ?
Бюрократ, извините, да, народный бюрократ. Вот, какие у них отношения? Я пока не вижу ничего. Почему мне не интересно? Потому что я пока не вижу ничего в поведении Медведева, чтобы он как-то выходил за те границы, которые очерчены системой. Он совершенно системный человек. Он совершенно действует в ее логике и не сделал ни одного шага, которые могут свидетельствовать о том, что он отходит от требований и канонов этой системы. По-моему, они пока работают вполне нормально. Вот. Единственное, что может этот тандем разрушить, как, если ситуация будет достаточно заметно ухудшаться, вот в период этого кризиса, тогда, конечно, начнется выяснение, кто больше виноват. Вот тогда возможен какой-то конфликт. Вот в нынешней ситуации, пока деньги есть, пока стабилизационный фонд не растрачен, вот когда любые дырки можно по ходу более-менее замазывать, вот не вижу никакой разницы. И мне кажется, даже вредно фиксировать эту разницу и фиксировать какую-то разновекторность тенденции, которую каждый из этих руководителей представляет. Это прежняя система, ничего в ней не меняется. Есть какие-то знаки, которые, знаете, это какое-то такое распределение труда между двумя половинками одной личности. Один, значит, делает жесты там либералам и демократам, через них как-то и Западу, дает интервью, значит, оппозиционной газете. Все, значит, очень многие говорят, ох, какое это большое событие.
Читают интервью,
а читаешь интервью, это
пустота.
Ну, это, понимаете, это Путин, это такое зеркало системы. Вот, более того, там оно принципиально антилиберально-демократичное интервью по своему пафосу, хотя опубликовано. И я думаю, вот такая реакция на такие жесты, она неадекватна, она неправильна, более того, она вредна.
Я напомню, у нас в эфире Игорь Клемкин, философ, социолог. Игорь Моисеевич, но ведь мы можем судить не только по, собственно, этим жестам, по пиар-продукции. Собственно, кстати говоря, ведь и Медведев, и Путин, они оба такие пиар-продукты, не знаешь, кто в большей степени, но, в общем, ясно, что без телевизора, без пропаганды, без имиджмейкеров они не были бы тем, чем они являются в сознании народном, и не имели бы, конечно, тех рейтингов тефлоновых, да, что ничего не прилипает, там 70-75%. Вы согласны с этим мнением?
Да, я вполне согласен. Но если говорить о Путине, то это, ну, не просто пиар-продукт. Это такая фабрика звезд, где Путин одновременно и фабрика, и звезда одновременно, которого создали в этом качестве, как такую суперзвезду, и который в силу каких-то своих личных особенностей, в частности, особенностей языка, вот он дополняет этот созданный другими образ. Медведева в этом отношении, ну, несопоставимо будет труднее, он такой человек несколько стертый, таких вещей себе позволить не может. Но, конечно, Путин это в чистом виде пиар-продукт, вот, причем это не ситуация там Ельцина, который харизматик, который за счет этого и совершенно в другой ситуации. При этом... Вот он там пишет, кадра менять не надо, да? Значит, понимаете, тут же никто непонятно за что отвечает. Вот он прошел там 10 лет, как он у власти. Значит, и выступает, говорит, у нас там 10% высокотехнологичной продукции, потом выясняется, что это в основном не продукция, а оборудование на 10% предприятиях. И при этом... Значит, даже та, которая есть, она тоже уже достаточно устаревшая, как правило. Так вот, значит, эти проблемы не решаются. Хотя говорится про инновации, про бесконечно говорится, никаких сдвигов. Про коррупцию говорится бесконечно, с 2001 года об этом говорит, что она системная, никаких сдвигов.
Инфраструктура. Как не было, так и нет.
Значит, теперь Медведев, вот он говорит, он начал впервые с коррупции, но... Эта сама система такова, что любые тут телодвижения руководителя, они имеют жесткую границу. И очень интересно, как Медведев реагировал на то. Он говорит, мне не советовали браться за проблему коррупции, но я решил взяться, чтобы хотя бы что-то сделать. Вот это что-то сделать, это ключевое для такой системы. Здесь реальная динамика.
Интересно, кто не советовал? Это политбюро какое-то получается?
Ну, мне, очевидно, они какие-то там... его консультанты, советники и так далее. Мол, неподъемное, Путин не сделал, и ты не сделаешь. А я что-то сделал. Так вот это что-то, независимо от того, повлияло это что-то на решение проблемы, не повлияло, это... Люди, обозначающие политику, обозначающие действия, обозначающие динамику, вот, ставящие проблемы, призывающие к их решению, потом забывающие о том, к чему они сами призывали, через 10 или 5 лет снова возвращающиеся, и как будто говорящие, ах, у нас вот инноваций нет. Но это же не решается. Дело в том, что та система, которая создана, она, в принципе, не предрасположена к инновациям. Значит, она, эта система блокирует любую инновационную, на ходорковских чтениях. Там. Я как-то, это известная вещь, что 80% людей в стране считают, что никому доверять нельзя. Это, но я как-то вот на этих ходорковских чтениях, не помню, под влиянием чьего выступления, как-то вдруг очень понял. Здесь, с одной стороны, говорят, пока нет доверия, здесь не будет ни инновационного, ни вообще динамичного бизнеса. Но самое главное, что здесь доверие в этой системе не может быть. Оно недостижимо, в принципе, вот этим людям, которые есть, которые себя зарекомендовали определенным образом, которые ведут себя по принципу «один пишем, два в уме», вот в соответствии, очевидно, с поведением в тех службах, о которых вы упоминали, им не будут доверять, даже если они будут вести себя предельно честно, лояльно и корректно.
Давайте мы подключим кого-то из слушателей. Евгений из Воронежа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос у меня о велоспорте, о тандеме. Ведь в тандеме один рулит, двое нажимают на педали. А у нас так, один рулит, и один нажимает на педали, но едут в другую сторону, а второй сзади сидит на багажнике. Разве это тандем? Пожалуйста.
Хорошая шутка. Ну что ж, только непонятно, вот все-таки кто рулит-то? рулят ведь в какой-то степени оба. Есть вопросы, в которых, как мне кажется, и Медведев имеет право голоса.
Я думаю, что все важные решения там согласованы. Вот все принципиальные решения, которые касаются внешней и внутренней политики, они не могут здесь грести в разные стороны. Так что там БДМ есть, там два человека сидят, педали они крутят, но этот велосипед на месте стоит.
То есть страна не движется туда, куда вам бы хотелось. Ну, может быть, она движется туда, куда вам бы не хотелось как раз.
Да, дело в том, что она движется к такому положению, когда, значит, которое нам, вам, а, возможно, и тем, кто ей рулит, я думаю, такого будущего они не хотят. Если она не развивается, значит, она стоит. Значит, если она стоит, то, значит, она движется назад относительно других.
То есть другие идут вперед.
Да, другие идут. Но есть какие-то, вот, опять же, возвращаясь к этим ходорковским чтениям, один экономист говорил, что вот это про авторитарную модернизацию. Вот это...
Мечтами Граня на 20 лет
мечтами
назад.
Мечтами Граня на 20 лет назад. Но дело в том, что здесь авторитарный режим сложился, а модернизации нет. В этом смысле это такая особая система, когда за 20 лет никакого продвижения, даже с точки зрения традиционной для России там, технической модернизации и так далее, ничего не сделано. Поэтому, когда вы говорите, может быть, они хотят в другую сторону, они тоже бы хотели модернизации. Они бы тоже хотели инновации. Они не говорят это вполне искренне, но они думают, что при этой системе этом можно сделать.
Ну вот заводик какой-нибудь открывается, сборочный автомобильный, да. Вот опять Nissan открыли.
Ну, понимаете, при советской власти тоже строили там и ВАЗ с итальянцами, и КАМАЗ. Вот, а на экономику в целом это... А потом сказали, что, оказывается, мы в застое живем. А заводы строились очень много, гораздо больше строили заводов тогда, чем строят сейчас. А оказалось, застое. Вот, так по поводу авторитарного, так, понимаете, тут вот при этом ни при Путине, ни при этом тандеме не может быть модернизационного авторитарного режима по одной простой причине. При авторитарном режиме требуется фигура модернизатора, реформатора.
Вот об этом мы поговорим после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню, что в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, тема «Европа накануне выборов в Европарламент».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Бразильские ВВС, ведущие над Атлантикой поиски пропавшего французского авиалайнера, обнаружили в океане нечто, напоминающее обломки самолета. По данным бразильских военных, обломки замечены в 650 километрах от острова Фернандо-де-Норонья. Однако пока невозможно подтвердить, что это обломки именно пропавшего самолета авиакомпании Air France, на борту которого находились 228 человек. Жители города Пикалево Ленинградской области сняли блокаду федеральной автотрассы, перекрытой ими в знак протеста против социальной ситуации в городе. По сообщению местных властей, полностью восстановлено движение по трассе Новая Ладога-Вологда, на которой образовались огромные пробки. В Москве суд санкционировал арест бывшего милиционера, сбившего на машине насмерть беременную женщину. Судья заявил, что обвиняемый Роман Жиров совершил общественно значимое преступление и скрылся с места аварии, не оказав помощь пострадавшей и не сообщив о происшествии. Прокуратура России сочла незаконным решение Мосгоризбиркома о возможности проведения городского референдума о возвращении выборов мэра. Как заявила прокуратура, вынесение этого вопроса на референдум противоречит федеральному законодательству, а потому Мосгоризбиркому предложено устранить нарушение. Ближневосточное мирное урегулирование, ядерная программа Ирана и развитие двусторонних отношений обсуждали сегодня на переговорах в Москве между главами МИД Израиля и России. В Афганистане в результате взрыва вблизи авиабазы «Баграм» погибли 6 мирных жителей, среди которых 2 женщины и 2 ребенка. Обстоятельства взрыва уточняются. На Украине в городе Мелитополь в отделении местного банка произошли 2 взрыва, пострадали 25 человек.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии профессор, вице-президент фонда «Либеральная миссия» Игорь Клямкин. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России. Пейджер МСВ 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС +7 903 743 2801 можно посылать. Продолжаем разговор о российской политической ситуации. Я все-таки хотел бы продолжить вот о фигуре модернизатора. Вы сказали, что для реформ нужен модернизатор. Ну, в конце концов, вам те, кто верит в лихие 90-е, вот в этот миф, они скажут, ну как же, было аж два модернизатора, был Горбачев, был Ельцин, вот сейчас 20 лет первого съезда народных депутатов отмечается, и что нам дали эти модернизаторы? Ну, так сказать, про то, что они реально люди получили, люди уже не вспоминают, а про всякие проблемы, которые были, да и остались в наследстве, естественно, они вам с удовольствием, наверное, скажут.
Ну, если были неудачные модернизаторы, можно говорить о том, почему они были неудачными. Особый разговор, если формат передачи позволяет, можно его начать хотя бы. Но я-то говорил немножко о другом. Я говорил, что речь идет о той системе, которая сейчас уже сложилась, а любая авторитарная модернизация, она предполагает наличие модернизатора как реформатора, то есть фигуры, которой не занимает первую должность.
Не обязательно занимает, да, скажем так.
Нет, но я вот там возьмем историю России. Был там Вит, был Столыпин.
Но это... был и Петр.
Петр
первой это, фигурой. Петр, Александр второй.
Вот таким модернизатором, чисто технологическим, как Петр, вот технологическую чисто, и Сталин такой был. Вот это можно, здесь не нужен какой-то второй человек. Это чисто технологический прорыв, ну, связанный с заимствованием чужих технологий.
И дорого оцененный, скажем,
да,
так, на крови.
И на крови, да, и силовой. И силовой. Здесь, конечно, никакой. А вот когда речь идет об экономической модернизации, об изменении экономической системы, вот и при Александре II были там Милютин и другие, и потом были Витте, был Столыпин, при Пиночете были чикагские мальчики, то есть при авторитарной модернизации, да, кстати, при Ельцине был Гайдар, между прочим, вот, на который берет, который получает пространство широкое и свободу для деятельности, для реализации своего проекта, но он же и отвечает. Так вот, ни при Путине, ни при тандеме не может такого человека появиться, который будет в чем-то более главное, чем Владимир Владимирович или чем эти двое. Это не может быть, вот, хотя, значит, и ни один из них не может на себя эту роль взять. Потому что это ответственность. И это все-таки...
Это гибель рейтинга.
Это гибель рейтингов. Вот, и поэтому она, ситуация такая тупиковая. Все время в каких-то словах все крутится, план 2020, какие-то даются обещания, ставятся проблемы, но при этом не предпринимается никаких шагов, которые были бы связаны с действительной модернизацией экономической и правовой системы. Вот потому что пока, значит, в принципе, проблема-то, она упирается в одну вещь. Это создание правовой системы. Это главная проблема России. Вот на таких, значит, персональном руководстве, вот, на личном факторе она работать не будет, никакого движения не будет. Значит, вот это главное. Вся Восточная Европа, вот, значит, ну, и, конечно, это было требование Евросоюза. Но что там сразу сделали? Что сразу сделали, а здесь растянули? Значит, там вот то, что называется демократией, договорились сразу. элиты меняются на выборах. Судья – избиратель. Вот это без всякой Европы договорились сразу. А дальше был вот, а правовое государство, это было 5, 7, 8 лет, вот тяжелейшие работы по тем стандартам, которые предлагал Евросоюз.
Ну, у России особый путь.
Вот особый, значит, понимаете, вот даже вы так говорите, вот
и, опять-таки... Я цитирую. А? Я цитирую.
Опять-таки я возвращаюсь ко всяким собраниям последнего времени. Говорят, вот нужны какие-то новые идеи, вот нет новых идей. Понимаете, за этими фразами стоит такое представление, что как будто бы мы первые, вот и нам нужно придумать какую-то вот такую особую идею, чтобы сделать то, что другие сделали. Но есть какие-то общие нормы и принципы. В принципе, известна технология, как это делать. Ничего тут придумывать не надо, вот. Значит, если
ну да, нарушаешь хотим... технологию, получаешь то, что имеешь. Криминалитет, коррупцию, застой, отсутствие прогресса.
Если эти принципы не берутся, вот, если это растягивается, если это ну, объявляется какой-то своей особой российской проблемой, которая требует особого российского решения, вот тогда, если либералы так говорят, что нужны какие-то особые идеи, то они встают... Значит, на эту стезю особого пути. Вот, нужно придумать нечто сверх того, сверх тех норм и принципов, которые существуют. Там были разные страны, большая довольно Польша, более маленькая там Венгрия, Болгария православная, были там католические, протестантские. Тем не менее, стандарты у всех, значит, одни и те же. Политические системы, там президентское, парламентское, распределение полномочий, это может быть разное, но есть какие-то принципы, которые надо соблюдать. А мы уперлись в это, значит, придумали себе, что при таком народе, интересно, чем этот народ там в 91-м году, чем он мешал сделать то, что делается вообще всегда, когда возникает новое государство.
А он царя просил.
Он никого не просил. Вот, значит, кто...
Даже социология за это была.
Какая была социология?
Ну, как, есть же опросы, там, сильная рука, там, порядок, там, люди же понимают, значит, это как право холопов пороть.
Значит, дело в том, что вот эти две группы людей, две группы политиков, вот, превратили из демократии борьбу за властную монополию, столкнулись с непрерывным противоборством, раскололи всех, и нас с вами, и интеллигенцию, и население, вот, когда каждая из сторон считала друг друга врагом, и которую нужно было победить. Вот, а вообще такие ситуации решаются переучреждением государства. А здесь взяли старый вот этот съезд народных депутатов, созданный в другом совершенно государстве. Все это перенесли. А вещь-то простая. Или проводится, значит, там, референдум или выборы, и принимается новая конституция, вот, и учреждается тем самым государство. А здесь взяли этот осколок старого государства, вместе с ним вошли вот в эту кровавую осень 93-го года. Причем тут население? Почему? Кто сказал, что население отказалось бы здесь руководствоваться, значит, выбирать, менять власть на выборах? Кто это сказал? Такого нет. Элиты передрались. Элиты, значит, боролись за монополию.
Ян Васильевич, но сейчас население не борется за свободу, за свободные выборы. Наоборот, поле вот этого выбора, оно только уменьшается. Посмотрите, даже уже вроде бы в мелочах, но тем не менее. Вот судьи Конституционного суда избирали своего председателя. Теперь президент России Дмитрий Медведев подписал закон. Председатель Конституционного суда и его замы назначают Советом Федерации по представлению главы государства сроком на 6 лет. Видите, еще вот маленькое поле, оно тоже еще,
да,
еще
сузилось
шаг за шагом.
Здесь все...
Но никто же не протестует.
Я говорил о том, как это все возникало и почему. Теперь по поводу того, что сейчас. Население, вот есть такой вопрос, население демократии. Есть данные, скажем, Левада-центра. Население не протестует. потому что население 8 лет кормили нефтяными деньгами. Было какое-то реальное улучшение. Для населения существует проблема его материального благосостояния. Вот, его отучили воспринимать его материальное благосостояние как связанное там, с политическими институтами, с демократией в том числе. Более того, по этим данным, сейчас закончу, по этим данным население считает, что при Путине демократия стала больше. Вот. Оно, поэтому любое заинтересовать население демократическими институтами можно только обращаясь к его реальным интересам.
Ну вот сейчас люди вышли на улицы, перекрыли трассу в Пикалево, где им там 3 месяца не платят на 3 заводах. Вот, видимо, они, может быть, задумаются о свободах. А там, где платят еще сколько-то, там, где кризис не дошел, они не задумываются.
Так вы это подтверждаете, это то, о чем я говорю. Значит, они вышли, то там другой вопрос. Что они хотят выйти. Они хотят, чтобы их проблемы решили при этой системе. Значит, они, может быть, в этом месте им там заштопают, они в другом возникнут. Так вот, пока не начнут люди осознавать, что при этой политической системе вот, какое-то более-менее стабильное благосостояние можно только при больших, высоких ценах на нефть, то есть зависит это от мирового рынка, а не от нас самих, до тех пор, пока вот этот сдвиг вот сознания не произойдет, что от политической системы, от того, какая система, зависит то, как им живется, вот до тех пор будет эта патерналистская инерция будет продолжаться. Я согласен.
Давайте мы еще послушаем слушателей наших. Борис Павлович из Новочеркасска, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел спросить у вас следующее. Есть такой закон, что каждый руководитель стремится достичь уровня своей некомпетентности. То ли это Паркинсон, то я сейчас не помню.
Паркинсон.
Вот, по-моему, он блестяще работает вот, в случае с нашим руководством. Вопрос такой, вот можно ли найти в России действительно умных таких вот компетентных руководителей? Или это уже все?
Так, Игорь.
Значит, эти руководители, которые у нас сейчас есть, они вполне соответствуют требованиям той системы, которой они руководят.
Но они ее сами создали.
Они ее сами создали, и они ею руководят, и они вполне соответствуют ее требованиям. В рамках этой системы они более чем компетентны. Они почти не делают ошибок, значит, отвечая на ее требования. Значит, мы можем речь идти о людях, которые способны эту систему изменить. Это совершенно другой тип руководителей. Но для этого надо, чтобы люди таких людей поддержали. Вот, потому что пока Владимир Владимирович пишет нам, что он людей не меняет, они там появиться не могут, и изнутри этой системы возникнуть тоже не могут. Вот я думаю, что такие люди вполне здесь есть, они могли бы развиться, появиться и развиться, так как они появились и сделали свое дело во всех бывших коммунистических странах.
Пожалуйста, Александр из Москвы, ваш вопрос Игорю Клямкину.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Громче.
Пожалуйста, вот какие есть механизмы принятия решений по большим бюджетным тратам? Ну, например, совсем недавно президент Медведев сказал о том, что прямая помощь банкам была неэффективна. Говорил о том, что помощь госкорпорациям тоже, в общем-то, вылетает в трубу. И при этом мы узнаем, что сейчас напрямую Сбербанк и Олег Дерибаска со своим вот этим монстром промышленно-финансовым вбухивают деньги в тонущую с гигантскими долгами немецкую корпорацию «Opel». От какого такого гениального решения все это происходит, а почему ни Совет Федерации, ни Дума не стремится хотя бы обсудить этот вопрос?
Понятно, потому что вы их избрали такими. Да, пожалуйста.
Ну, вы такой вопрос и ответ на него очевидный. Все решения принимаются в узком кругу теми людьми, которых Владимир Владимирович не считает нужным увольнять, чтобы они не делали. А все, кто санкционируют эти решения, Дума, Совет Федерации, они подобраны таким образом, что они голосуют в поддержку всегда. Так это, опять-таки, к вопросу о демократии. Пока нет разделения властей, вот, до тех пор все будет так. Всеми ресурсами будет распоряжаться узкая группа людей, увольнять из которых, а увольнять их из этой группы нецелесообразно.
Ну, я, кстати говоря, обращусь к Ходорковским чтениям, там же говорилось о вот крупных бюджетных тратах. Есть механизмы равного, так сказать, распределения, это снижение налогов, во-первых, или, например, то, что говорил Сергей Гуриев, это снижение, вот сейчас антикризисная мера была бы, снижение таможенных пошлин на ввоз продовольствия и лекарств. Это помогло бы и всем, а уж особенно малоимущим. Александр Леонидович из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Здравствуйте. Лет 20 назад, это к вопросу о демократии, лет 20 назад в «Литературке» была опубликована статья, нужна ли сильная рука, вот на вопрос. Вот одну фамилию я помню, а имя второго негодяя я забыл. Вот, вот это, с этого началось все то, к чему мы пришли сейчас.
Какую помните-то?
Вашу.
А, хорошо.
А вторую?
Ну вот, ладно, раз забыли, он...
Не-не-не, что ж, Мигранян, по-моему, ну, и да. Был-то, как же, певец нынешнего режима. Почему ж, мы его иногда тут приглашаем, дискутируем.
Хотел
так что
его,
не ругайтесь,
хотел
Александр Ильич.
Его защитить от такой, такой оценки.
Ну ничего, это эмоции.
Так, вопрос-то у вас в чем?
А вот пришли, говорит Александр Леонидович, пришли к этому. Вот
да,
что предрекал
да.
Кое-кто, то и
но,
получилось.
Я... Это можно проверить по тексту. Там были две позиции в «Литературке» в 89-м году, действительно. У меня речь шла о том, что здесь вполне возможен авторитарный режим. И это декларировалось как прогноз. Вот. Я говорил о том, что если он возникнет, а в таких ситуациях он может возникать, об этом опыт мировой истории свидетельствует, то я его не только поддерживать не буду, буду по отношению к нему в оппозицию. У меня это был не призыв, а прогноз. Но, к сожалению, и прогноз, он сбылся лишь наполовину, потому что авторитарный режим мы получили, а он оказался модернизационно бесплодным. Он не может делать то, что делали авторитарные режимы во многих странах в аналогичных ситуациях. Это бесплодный авторитарный режим. В этом отношении мой прогноз оказался несостоятельным. Но совершенно ответственно говорю, что к установлению авторитарного режима мне призывать не доводилось.
Давайте еще Виктор из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да, Виктор, вы в эфире, пожалуйста.
Вот, как бы, по нашей, как бы, совковой психологии, начальник обычно решает две задачи. Ну, первое, так сказать, обеспечить себя, детей и внуков, ну, а потом можно уже какие-то входить в историю, то есть исторические задачи решать действительно необходимости. Так вот, вроде, на первый взгляд, вот первую задачу, вот, скажем, Путин и Медведев, видимо, уже решили для себя. И вот вопрос, что, собственно, мешает, почему они не решают вторую задачу, то есть хождение в историю? Или все-таки еще первый этап не решен? Спасибо.
Неужели 10 лет мало, чтобы войти в историю?
Вхождение в историю в таком, ну, высоком понимании этого слова предполагает, что человек перестанет быть частным человеком и превратится в государственным, озабоченным судьбой страны. В данном случае речь идет о людях, которые видят свою задачу в том, чтобы закрепиться на завоеванной позиции. Значит, более того, я думаю, может быть, я ошибаюсь, что в глубине души Владимир Владимирович считает, что он уже свою задачу выполнил. Он ставит себе заслугу, и его помощники и технологи ставят это ему и себе в заслугу, что вот государства не было, оно было полуразвалено, а он его восстановил. Вот, я думаю, что если это так, то он ошибается, потому что через какое-то время выяснится, что это государство не жизнеспособно и не может решать задачи, которые призваны решать любое государство.
Давайте еще уважим Марину из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я все время слышу, что вот народ у нас патерналистский, что халяву любит. Но понимаете, в чем дело? Ведь олигархи свое состояние тоже получили из чьих-то рук. И тут не надо нас особо ругать. А вопрос он у меня такой. Вот скажите, когда нас оставит в покое Запад? Вот, чтобы мы могли жить так, как нам хочется, без гражданского общества, которое нам пихает вместе с садомитами и прочими там проститутками и всем прочим. То есть как вот мы живем у себя, так и будем жить.
А как вам нравится? Вот прямо так жить, как вы живете? Нет, мне в заплеванном жить... подъезде, вот в неубранном дворе.
Ну, у
вот...
нас подъезд очень чистый, у нас хорошо убирают, хорошо работают. Да нет, вот у нас в округе везде чисто.
Пожалуйста, Игорь Васильевич.
Ну, я, понимаете, можно придумать все, что угодно. Одна из особенностей стилистики нынешнего руководства заключается в том, что, значит, все время педалируют вот эту тему Запада, которая нам,
или, враги, конечно,
да, которая нам или угрожает, или что-то, или он нам мешает. Дело в том, что Запад никому, ни слушательнице, ни нам с вами, он никому не мешает. Более того, в последнее время, несколько лет, Запад практически отказался даже учить нас по поводу прав человека, демократии и так далее.
Ну, как
и гражданского
Китай.
Общества. Он, да,
торгуем с китаянами.
Да, совершенно верно. Он примерно относится нам там так, как к Китаю. Теперь, значит, так что мы в 90-е годы сами хотели сближаться с Западом и принимать какие-то стандарты. Мы сами очень хотели в восьмерку ведущих государств, и, кстати, туда взяли Россию, которая не соответствует почти ни одному стандарту, принятому в этой восьмерке. Мы сами хотели в Советы Европы и туда приняли. Поэтому сказать, что Запад все время от нас чего-то хочет, к нам пристает, чего-то требует, вот, это большая натяжка, вот, сформирована она пропагандой, а сформирована для того, чтобы увести людей от ответственности наших руководителей, потому что виноваты, что это дело не у них, а в том, что нам кто-то мешает. С моей точки зрения, никто нам не мешает. Если у нас есть проблемы, то решить их можем только мы сами. Если не решаем, то никто в этом не виноват.
Александр из Петербурга, ваш вопрос, Игорь Клямкин.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, вам не хватает критики вашего собственного либерального лагеря. Вот взять, например, того же Немцова, вот, который участвовал в выборах в Сочи. Да? Я вижу вот его неудачу, его собственных ошибках. Он должен был предвидеть, что на телевидении у него могут возникнуть проблемы. Тем более такое случалось вот и раньше. А его штаб напечатал всего 100 тысяч листовок, после чего их содержание не обновлялось, насколько я знаю. Не была создана сеть агитаторов. Была возможность выпускать газеты, но этого тоже не было сделано. Немцов отказался от доверенных лиц, не взаимодействовал с местными влиятельными людьми, чей авторитет тоже мог сыграть свою роль. Вот. И такое впечатление, что он не собирался выигрывать эти выборы. А теперь вы плачете, не знаю, вы вините во всем нас, власть. Что это такое вообще?
Ну, никто еще не винил-то за Сочи. Пожалуйста, Игорь.
Да, дело в том, что мне никто не предлагал, когда меня Михаил приглашал, он не говорил о том, что речь должна идти о либералах. Либералы – это особая тема, значит, я готов о ней поговорить, но, очевидно, не в формате этой передачи, потому что тут другая
была. Ну, тем не менее, вы написали, что они либо разгромлены, либо маргинализованы.
Да, либо разгромлены, либо организовано. Это так. Вот. Теперь ошибки. Значит, говорить, я не был в Сочи, не знаю, откуда этот слушатель, который звонил, так осведомлен о том, чего там Немцов делал.
Он, наверное, видел, мой репортаж читал.
Может быть, ваш репортаж читал. Вот я его, извините, не читал. Но, честно говоря, в этой ситуации меня бы интересовали ошибки Немцова, технологические, политические и другие. Вот, ситуации, не в той ситуации, в которой проходили выборы в Сочи.
То есть это выборы хотя бы без массовых фальсификаций должны быть?
Да, то есть это должны быть выборы без массовых фальсификаций, но хотя бы не с таким наглым использованием административного ресурса, не с такой степенью давления на оппозиционных кандидатов, не с таким беспардонным снятием кандидатур с выборов и так далее. Пока это не сделано, пока это существует, это главная проблема. А о том, как ведут себя здесь либералы, в принципе, здесь выборы выиграть не могут. Они, может быть, и, скорее всего, не выиграют их в нормальной ситуации. Вот. Поэтому, когда я говорю нормальные выборы, я не имею в виду, что либералы здесь сразу победят. Но они могут взять какой-то процент, и они будут знать, что настроение, вот у них такой-то процент людей, вот у них такая-то поддержка, такая-то опора. А сейчас этого нет, поэтому о том, что делал Немцов, можно говорить просто как об эксперименте, а вот давайте попробуем поучаствуем, что из этого получится. Больше никакого интереса политического эти выборы не представляют.
Да, вот, наверное, в завершение вопрос Виктора из Москвы. Цена нефти сейчас поднимается выше $60. Значит ли это, по-вашему, что революция, о которой так долго говорили демократы, откладывается или вообще отменяется?
Ну, дело в том, что революция не зависит прямо от цены нефти. Дело в том, что вообще сейчас мы о революции не говорили, и мне не хотелось бы этого вопроса касаться так вскользь и по-популистски поверхностно. Но в принципе $60 за баррель это еще ни о чем не говорит, потому что реально ситуация улучшается. При $60 за баррель нефти рабочих мест не прибавится. Безработица реально растет, инфляция существует, рубль подешевел, зарплаты у людей не повышаются, то есть реальная ситуация ухудшается. А чем она завершится, это вопрос остается открытым.
Но это мы обсудим в следующий раз с Игорем Клямкиным, вице-президентом фонда «Либеральная миссия», вел передачу Михаил Соколов, и я напомню, что итоги дня 2 июня подведет Андрей Шары о версии катастрофы, крупнейшей в истории авиакомпании «Air France». Ким Чен Ир представил преемника.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как из художника сделать политика? Спросите у тех, кто борется с экстремизмом.
Комментарии экспертов.
Банкротство General Motors. Кто выигрывает?
В блогах Свободы.
Как Гарри Каспаров летал в Самару.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».